Глава 7, где речь пойдет о благородном искусстве охоты и послушных шахской воле девицах, а также о прилюдных казнях и мудрости правителей. Однако не будет упомянуто, что если первым днем года станет понедельник, то это указывает на праведность властвующих делами и наместников, а также год будет обилен дождями, взрастут злаки, но испортится льняное семя, умножится моровая язва и падет половина животных, баранов и коз, хорош станет виноград и скуден мед, хлопок упадет в цене, а Аллах лучше знает. Утро наступало особенное. Охотничье утро. Это новый шах Кабира понял сразу. Тусклая сталь неба медленно раскалялась на востоке, где ангелы-кузнецы разжигали горн для переплавки грехов в добродетели, и металл тек голубизной, превращаясь в редкую разновидность индийского булата. Легкие белые стрелы облаков перечеркивали свод над головой, и Абуд Таиб окончательно уверился — быть сегодня потехи. «Говорят, фазанья охота здесь поистине шахская, вот и проверим. Даром, что ли, за ловчие поэмы ему в свое время платили втрое больше, чем за винную лирику Хамрият. А когда охотник может в любую секунду стать дичью, равно как владыка падалью, поэт твердо знал, если, миновав невольничий рынок, взять наискось от угловой башни и спуститься в лощину, то через час начнутся кустарники, где и ждут ловца краснохвостые птицы со спинками из чистого серебра. Знать бы еще откуда подобная уверенность. И все-таки прикроешь глаза, ясно видишь: рынок, дорога, лощина, фазаны, наваждение. Пылающий лик светила еще только-только успел взмыть над твердью, оглядывая землю и выясняя, что здесь успели натворить в его отсутствие, а кавалькада нарядно одетых всадников уже выезжала из ворот дворца. Меховая джубба, подданная шаху по случаю охоты, оторочкой подола свисала едва ли не до стремян. Конь шел ровно даже по грязи, не сбиваясь с рыси, а жгучий от холода воздух бодрил, быстро изгоняя остатки сна. Впереди покрикивали и незло щелкали нагайками телохранители Гургасары во главе со своим новым спахбедом, гоня с дороги ранних прохожих. В общем, настроение у Абуд Таиба было отличное. Под стать этому ясному утру в голове сами собой сложились два бейта. «Миновала давно моей жизни весна. Кто из нас вечно зелен? Одна лишь сосна. Нити инея блещут в моей бороде, но душа, как и прежде, весною пьяна. Пей, душа, пой, душа, полной грудью дыша. Пусть за песню твою не дадут ни гроша, пусть дурные знамения кругом мельтешат, я бодрее мальчишки встаю ото сна». Абуд Таиб, ставший с недавних пор шахом Кейбахрамом, громко расхохотался. «Эй, игроки-кукольники, смейтесь и вы, смейтесь над болваном в венце! Плетите сети интриг, дайте вдоволь надышаться дразнящим запахом опасности, дайте миру еще немного побыть обжигающе ярким, позвольте вам подыграть, не забывая украдкой глазеть по сторонам. Кабир ваш для меня, тайны за семью печатями, но каждая поездка добавляет золотые крупицы в сокровищницу знаний, а знания эти мне понадобятся, ох, как понадобятся, и, возможно, весьма скоро». На первый взгляд Кабир мало чем отличался от других виденных Абуд Таибом городов, а их на своем веку поэт повидал немало. Кривые улочки, майданы, хаузы-водоемы, глухие высокие дувалы скрывают от досужих взглядов внутренние постройки, сплошь каменные, хоть у богачей, хоть у бедняков. Оно и понятно, камни кругом в изобилии, бери не хочу, а дерево еще поди сыщи. Мошна тугая. Возводи дом хоть из белого с прожилками мрамора, добываемого рабами и каторжанами в каменоломнях. Каждый дирхем на счету. Строй жилище из ноздреватого ракушечника желтяка или серого сланца. Все как в той же Куфе, Басре, Дарас-Саламе. Все да не все. Во-первых, город непривычно чист. По крайней мере, те улицы, где они ехали, явно убирались метельщиками не за страх, а за совесть. Топтать стыдно. Во-вторых, дувалы наиболее богатых домов украшала лепнина из белого ганча, раскрашенного пестро и ярко. Среди изящных переплетений листьев, стеблей и бутонов, дозволенных правоверным, частенько встречались изображения зверей, птиц и даже людей. Было совершенно очевидно, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, почему-то забыл просветить эти края, и души местных жителей до сих пор блуждают в потьмах, не зная истинной веры. Впрочем, они-то как раз считают, что в потьмах блуждают все остальные, а их души освещает лично огонь небесный. Ладно, да простит Аллах меня и геуров-кабирцев, но с вопросами веры мы разберемся позже. Ведь сказано, у пророка Божьего из всех его добродетелей прощение обид есть именно та добродетель, на которую можно уповать с наибольшей уверенностью. Вознесем упование. Да и само собой нигде не видно устремленных в небо минаретов, столь привычных глазу. Здешние храмы низкие, круглые, и есть подозрение, что немалая часть сих языческих капищ прячется под землей, равно как и замыслы местных жрецов-хербедов. Даром, что ли, именно парочка святош сопровождала на тот свет мальчишку Суришара. Молодец, шах свежепомазанный, правильно Гургина приблизил. А вот и городские ворота. Да здравствует шахская охота, и прочь до поры до времени все другие мысли. Охота удалась. Дичи было вдоволь, и рука ни разу не подвела Абут Таиба. Ехавшие сзади слуги везли в тороках целую стаю подстреленных птиц. В искусстве дворцовых поваров шах имел уже возможность убедиться, а предвкушение скорого ужина заставляло чрево бурчать. От спин разогревшихся коней поднимались облачка пара, по телу разливалась сладкая истома. Вдобавок имелось еще одно обстоятельство для радости. Когда во время охоты Абут Таиб намеренно оторвался от свиты, ускакав далеко вперед, никто не поторопился догнать шаха. Свобода? Нет, просто дергаем узлы. Пока. Впереди уже виднелась арка ворот, когда Абут Таиб приметил у обочины какую-то девицу, уступившую дорогу кавалькаде с похвальной резвостью. Одного взгляда на пышно разодетых охотников ей вполне хватило. Девушка, стесняясь, поспешила согнуться в поклоне, а затем прикрыла лицо передником. Одежка ее слегка задралась, обнажив стройные щиколотки, и этот жест развеселил поэта. Абут Таиб подбоченился и с улыбкой продекламировал: «Что скрываешь ты, девица, под покровами одежд? Дай же взгляду насладиться, не обманывай надежд. Мое сердце — спелый персик, хочешь — режь, а хочешь — ешь. Я сгораю в нетерпении, охлади мой пыл, красавица». Он тронул было поводья, собираясь ехать дальше, но вместо этого застыл на месте, вновь придержав недовольно заржавшего коня. Девица раздевалась, совершенно спокойно и без всякого смущения. Абут Таиб в недоумении покосился на своих спутников, мол, что это с ней? Головой скорбно? Но путники, похоже, воспринимали поведение девицы как нечто само собой разумеющееся. Гургасары без особого интереса наблюдали за обнажающейся девушкой, двое придворных беседовали в полголоса, Суришар вообще смотрел на него, Кейбахрама, дабы не пропустить момент, когда шах скомандует ехать дальше. Ни удивления, ни соленых шуток, ни ехидных ухмылок, ничего. Поэт вновь перевел взгляд на девушку. Та уже успела раздеться полностью и теперь стояла перед шахом во весь рост, потупив глаза. Даже срамных мест не прикрыла ладонями. Ждала. Чего? Разрешение одеться? Приказа взять ее в шахский гарем? Впрочем, что это я опомнился Абут Таиб? Откуда ей знать, кто перед ней? На лбу же не написано «шах», мол. Интересно, у них тут женщины перед каждым встречным вельможей раздеваются, чтобы он их оценил? Девушка была весьма привлекательна, но сейчас поэту было не до томления плоти. Однако пора и честь знать. Надо подводить итог, а то ведь так и простоит до вечера голой. И добро б летом. «Жалко, милая, что стар я, волосы проела плешь. Ты моя былая юность, гордая красавица». За такой финальный бейт впору было вытянуть самого себя плетью, но красавица все поняла правильно и принялась одеваться. Ни улыбки, ни обиды не отражалось на ее лице, словно она просто исполняла обыденный долг, скажем, обед готовила или одежду стирала. Шах пожал плечами и махнул рукой спутником. «Поехали». Уже подъезжая к воротам, он жестом подозвал к себе ехавшего сзади Гургина. «У вас тут все девки такие бесстыжие».
«Желание великого шаха — закон», — напыщенно проговорил маг.
«Допустим». И даже можно припомнить сходную историю, которая произошла с Хасаном Кудрявым и юной Фазариткой. Но откуда эта роза ваших цветников узнала, что я шах?
Разве можно глядеть на солнце, не прищурясь? И тем более не узнав светила.
Поговорили, досадливо подумал Абут Таиб, посылая коня вперед. От души. Перед глазами до сих пор стояла ногая девица, и чувствовать себя молодым
было от чего-то неприятно. Юный Спахбет ехал позади шаха и не уставал тихо радоваться. Дважды его испытывали, и дважды он был слепей новорожденного кутенка. Уши Суришара сами собой краснели от стыда, когда он вспоминал об этом. Ведь судьба ясно указала ему его место. На два крупа за спиной в минуты покоя и рядом в годину бедствий. А он, глупец, не внял знамением. И только бесконечная доброта и мудрость Кей-Бахрама, да восславится его имя в веках, спасли юношу от гибели. Более того, владыка лично вручил Шахзаде кулах, пояс и перстень, приблизил к себе, оказав тем самым высочайшее доверие. Помнишь, неблагодарный, ты еще смел сомневаться в этом великом человеке, оспаривать его право на фар и трон. Разве не узрел ты в Медном городе гнев золотого овна, провозвестника явления истинного венценосца? И все же, лучше поздно, чем никогда. Его Суришара счастье, что новый шах оказался человеком с большим сердцем и широкой душой. Впрочем, что значит его счастье? Это счастье всего кабирского шахства. Держава вновь процветает, смуты прекратились. Подданные возрадовались и туго подпоясались поясами служения, наверстывая упущенное за время безвластие. Солнце, имя которому Фарла Кабир, взошло над землями, согревая души людей. Все это лучшее доказательство того, что шахский кулах достался Кей-Бахраму по праву. Хотя какие нужны доказательства зрячему? Вон впереди едет владыка, чья меткость и крепость руки сегодня были несравненны. И сияние священного фара окружает его подобно малому солнцу. Недаром же говорят, что шахский фар — частица огня небесного. Кей-Бахрам поднял руку, и вся процессия послушно остановилась. «Этим путем мы уже ехали. Если взять от невольничьего рынка на северо-запад, мы доберемся до дворца?» «Конечно, владыка. Дорога получится длиннее на полфарсанга, но ко дворцу мы выедем». «Не беда, что длиннее», — усмехается шах. «Должен же я познакомиться со своей столицей. За мной!» Они миновали ряды лавок, обогнули храм огня небесного, насквозь пересекли ремесленный квартал и оказались на площади. Не на центральной, где били фонтаны в виде диковинных цветов, а на той, что в народе прозвали Судейской. И по делам. Здесь оглашались приговоры, после чего, сразу не теряя времени, вершилось правосудие. Сейчас, к примеру, на площади шла казнь. Очередных ловкачей с большой дороги, чья удача не вовремя вильнула хвостом, ждала грустная участь. Мелких воришек пороли, маститым грабителям рубили десницу, а душегубам-полуношникам маячили острые колья. Не слишком толстые, стыд терзать человека сверхдолжного, но и не слишком тонкие, чтобы сдохли, успев хорошенько осознать перед смертью свою вину. Да и добрым молодцам урок. Пусть смотрят на дружков, авось призадумаются, прежде чем выходить на дикий промысел. Почешут в затылках. Один разбойник уже исходил кровавым хрипом на колу. Баловень судьбы. Похоже, мучиться бедняге оставалось недолго. Второй кол с насаженным на него преступником как раз опускали в заранее приготовленное углубление. Казнимый пока держался. Скрипел зубами от боли, но молчал. «Ну-ну, скрипи, герой, поглядим, надолго ли зубов хватит». За всю историю Кабира лишь разок случилось чудо, когда душегуб проторчал на казенном колу более полутора суток и отвалил в ад, так и не проронив ни звука. Да и то, скорее всего, палаческая сказка. Зато с третьим приговоренным, видимо, главарем, ибо кол для него приготовили заметно толще, чем для двух первых, вышла заминка. Когда процессия въехала на площадь, расплескав конями ряды зевак, двое дюжих стражников пытались завалить детинушку, дабы палачи управились с колом. Но парень неожиданно вырвался, пнул оплошавшего стража ногой в живот, тот улетел с помоста спиной в толпу, плечом отшвырнул другого и попытался освободиться от сыромяти опутавшей руки. Пришлось стражникам-друзьям бросать кол на попечение заплечных и хвататься за копья. Но широкие жалы миновали дерзкого. Еще чего, даровать преступнику легкую смерть, пусть и не надеется. Два древка с размаху обрушились на бока разбойника. Тот пошатнулся, но устоял. Нырнув под очередной удар, парень кинулся на врагов, брыкаясь хуже дикого жеребца. Да, будь ремень на его руках податливее, выбил бы удалой душегубу жизни последний фарт. А то и с собой кого-нибудь прихватил в пекло. Ах, ремень, сыромять моченая. Палач ловко налетел на голову парня сзади, сбил с ног, навалился потной тушей и мигом получил связанными руками в ухо. Они покатились, вынуждая стражей прыгнуть в стороны.
и зеваки принялись орать во всю глотку, подбадривая дерущихся. «Когда еще увидишь подобное зрелище?»
«Кто этот буян?» – осведомился вдруг Кейбахрам.
«Он разбойник, владыка», – брезгливо поджал губы Гургин.
«К подобному отребью я испытываю лишь презрение».
«А мне нравится», – возразил Шах. «Один со связанными руками? Таких не на колье сажать, а в седло. Эй, Суришар, отлично вышел бы Юзбаши твоим волчьим детям. Цепляться за жизнь тоже уметь надо».
Суришар с обожанием внимал Кейбахраму. «Вот достоинство Шаха. Сам доблестный воин и чужую доблесть уважает. Пусть даже ее проявил презренный разбойник, воздев стяг мятежа над головой непокорства.
Впрочем, нет, какой же он теперь презренный разбойник? Разве Шах высказался недостаточно ясно?»
Как и следовало ожидать, монаршая воля остановила побоище. Палач взмахнул тесаком, который минутой раньше успел выхватить, и узы лопнули. Разбойник проворно отскочил к краю помоста, готовя защищаться и недоумевая. «Новая забава? Везение? Случай? Эй, подходи, налетай, глотки перегрызу!» Суришар, улыбаясь, следил за парнем. «Молодец! Хотя и не понял ничего, а молодец!» Впрочем, в горячке боя, когда рвешь душу в клочья, это простительно. И все же странно. Разбойник дернулся, словно от ожога, и окаменел. Прямо так и окаменел. В теплом плаще с меховым подбивом, который кинул ему на плечи подоспевший десятник Гургасаров. «Пойдем». Волчий сын с уважением, но настойчиво взял парня под локоть, и тот, вконец растерявшись, не стал противиться. Толпа предупредительно расступилась. Суришар знал, что ему надлежит делать. Он кликнул нужного человека из свиты, и вот уже молодой спахбет подъезжает к Шаху, почтительно протягивая владыке сотничьи знаки отличия – высокую шапку с венцом кулахом и наборный пояс с ножнами кинжала.
«Изволь, мой Шах!»
«Что?» – хмурится Шах с изумлением, глядя на поданные регалии.
«Кейбахрам передумал?»
«Да нет, Суришар бы это понял сразу».
«Владыка даровал помилование этому человеку. Вот пояс и кулах для производства в Юзбаши, главу сотни».
На мгновение лицо Шаха удивительно меняется, и почти сразу его озаряет усмешка.
«А что, приятель, и произведу?» «Ай-я! Жил в разбое, жил в набеге, как за пазухой у бога. Пусть судьба моя у бога, нынче ж буду сотником. Давайте его сюда».
«Падай, ниц, падай!» — шипит волчий сын на ухо бывшему разбойнику. «Совсем голову потерял, да? Это же сам великий Шах Кейбахрам, он милует тебя и производит!»
До парня наконец доходит, и он неуклюже валится ниц. Гургин, подъехав к Шаху, что-то шепчет ему на ухо, но владыка только досадливо отмахивается, и до Суришара долетает обрывок возгласа. «На себя посмотри!» После чего ошалевший от счастья разбойник получает кулах и пояс Юзбаши. Суришар улыбается. «Сегодня хороший день. И завтра будет хороший. Теперь всегда будет сплошной праздник. Всю жизнь». Шахзаде едет на положенном расстоянии, созерцая спину Кейбахрама, и улыбается.